эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен поправкам к закону о свободе совести. Поправки были приняты 3 июля, и российское религиозное сообщество сейчас их напряженно переваривает. Должен сказать, что это тот случай, когда реакция могла бы последовать и поскорее, потому что вообще-то первый раз вот эти самые поправки были предложены еще в 2011 году. Но тогда они как-то так предложились и исчезлись. А теперь они основательно вошли в закон, причем второе и третье чтение прошли в один день. Насколько я понимаю, внешним поводом сейчас стало решение Европейского суда по правам человека, который в порядке исключения решили признать солидным и подлежащим исполнению. По этому решению норма закона 1997 года, в котором было прописано 15-летний срок для новых религиозных групп, в течение 15 лет они в состоянии таком подвешенном, уведомительном, и не имеют каких-то прав, которые есть у зарегистрированных религиозных организаций. Этот 15-летний срок упразднен, но вместо него появились какие-то... И вот здесь мой, собственно, вопрос к нашим сегодняшним участникам. А у нас в гостях православная и юрист, и адвокат Екатерина Анатольевна Смыслова и Юрий Кириллович Сыпко, протестант, христианин веры евангельской, один из многолетних руководителей Союза евангельских христиан в России. Один, как я понимаю, из тех, кто подписал письмо с возражением против этих поправок.
Ну, против этих конкретно я не писал никуда письма.
А письмо висело у вас в блоге?
Это письмо написано группой верующих Совета Церквей, так называемого, автономных, нерегистрированных. А я, естественно, поддерживаю, и поэтому
То есть вы разместили у себя в знак?
Я разместил его и как раз в поддержку той позиции, которую они выразили в своем письме президенту.
Хорошо. Екатерина Анатольевна, давайте сперва к вам как к юристу, потому что... А можно чуть-чуть предыстории? На ваш взгляд, российский закон 90-го года о свободе совести и религиозных объединениях, он что? Вот вы считаете, что поправки 97-го года и принятие нового закона в 97-м году, они были очень необходимы? Вот ограничение прав иностранных миссионеров, разделение всех на централизованных, зарегистрированных и на тех, кто 15 лет должен ждать регистрации. Вы считаете, это было насущно?
Вы знаете, мне кажется, что здесь сыграло большую роль два фактора. Во-первых, в Европе, в традиции европейской системы законодательной, разделять религиозные организации на две категории. Это те, которые, так сказать, укорененные или, говоря по-русски, традиционные, и те, которые относятся к новым религиозным движениям, которые знакомый нам феномен, и не все уверены в том, как правильно к ним относиться. Конечно, о какой-то дискриминации по мотиву вероисповедания речи на европейском пространстве не шло. Речь шла о уровне государственной поддержки. Потому что хотя государство и церковь отделены от друг друга в том же самом европейском правовом поле, тем не менее они сотрудничают в некоторых областях, в социальной, в образовательной. Государство считает их деятельность общественно полезной, поэтому, как правило, и финансирует, и поддерживает всячески, и поощряет деятельность религиозных организаций, но не всех в одинаковой степени. То есть разделение на два класса религиозной организации, то есть те, которые ближе, скажем, к власти, те, которые подальше от власти, то есть не еще государство не уверено в том, насколько социально полезна и значима роль этих организаций в обществе. Они остаются как бы организациями, которые свободно проповедуют свою религию, свободно осуществляют свой культ, но они не пользуются такой мощной финансовой поддержкой и поддержкой с доступом к средствам массовой информации, как организации более исторически укорененные в культурной среде данного государства.
Спасибо. Юрий Кириллович, на ваш взгляд, вот те ваши собратья по вере, которые выступили с протестом, ведь вроде бы как бы одна деноминация, откуда разделение, и которые из вас более ценны матери истории, которые из вас традиционнее, откуда разделение в среде протестантов?
Ну, история глубокая, она коренится в годах еще сталинских. А там репрессии привели к тому, что евангельское братство было лишено права на существование. Затем в 1944 году из лагерей была некоторая группа узников, решением Сталина выведена на свободу, и был организован так называемый «Всех Б», который объединил и евангельских
христиан. Я прошу прощения, я для слушателей все-таки расшифрую аббревиатуру. Вы как-то
Всесоюзный так... совет евангельских христиан-баптистов.
Спасибо.
Там, кстати, была тогда еще буква «И». Всесоюзный совет евангельских христиан и баптистов. Вот волевым порядком из УЗ, из Колымы были вызваны лидеры, сохранившиеся еще в живых на тот период, и они стали вот этим советом. Тогда этот бутафорский, можно сказать, совет приступил к служению, но режим-то не поменялся. А когда закончилась война и уже перешли к мирной жизни, то все-таки евангельское движение, жившее вот в таких застенках, лишенное права на существование, потому что церкви без регистрации не имели права существовать, а регистрацию не давали. И вот этот процесс обращался ко всех Б уже как... к органу головному, помогайте, регистрацию давайте, а ее не давали, возник раскол. В 60-61 году он был, вышел наружу, произошло глубокое разделение, и вот это незарегистрированное братство, инициативная группа, переросшая затем в Совет Церквей, до ныне остается на позициях отказа от регистрации.
Юрий Кириллович, я вас прерву чуть-чуть, потому что наши слушатели, я думаю, в большинстве далеки все-таки от церковной проблематики. И мне, я буду говорить от их имени прежде всего. И первый вопрос, который вот, когда вы так это излагаете, такой. А почему нельзя существовать без регистрации?
Вот как раз это вопрос, который я бы задал господам чиновникам, вот юристам и в Думе, и вокруг Думы. Потому что Конституция – закон прямого действия. Она прямо декларирует отделение церкви от государства и обеспечивает права и свободы, в том числе религиозные. Право исповедовать любую религию, распространять ее самостоятельно, автономно и в союзе с другими гражданами. Вот мне достаточно этого закона, чтобы я в этом правовом поле мог спокойно ее религиозную свою свободу осуществлять. А когда государство начинает вот так вот жесткие ставить рамки через закон о свободе совести, вот этот 97-го года закон, это был уже первый шаг репрессивного наступление на религиозную свободу, и последующие все поправки, изменения, и те, которые вот вы сейчас назвали, это все та же самая тенденция. Контролировать всех, контролировать все, держать буквально не только руку на пульсе, но руку на глотке, давать отчеты. Понимаете, это же идет диктат откуда? Государство наше является государством ФСБ, государством ФСО, государством... МВД, государством, в котором силовые органы контролируют жизнь всех. И как только человек ходит самостоятельно, он сразу вызывает подозрения. А если они вдвоем собираются и что-то говорят, не подчиняясь или не давая отчетов, это сразу опасно.
Какая-то у вас атеистическая лексика, Юрий Кириллович, потому что какие же это силовые ведомства? Силовые ведомства – это Создатель мира, Господь Иисус Христос, Дух Святой.
Аминь.
А которые с дубинками и с газами – это бессильные ведомства, поэтому они несут в себе дубинки и какие-то
да, и поэтому
пистолеты.
Они вот эту дубинку закона и поправок постоянно ее культивируют к тому, чтобы сократить право и поле свободы. И вот это вот отчет, и вот эта регистрация, вот это подавать финансовый отчет, писать о том, что деятельность мы продолжаем. Это жесточайший контроль над всеми шагами веры. он просто выматывает верующих и лишает их всякой свободы по-настоящему.
Вопрос тогда к Екатерине Анатольевне, потому что тоже вопрос наивного человека. Если религия, религиозная жизнь похожа на жизнь семейную, брачную, а по Евангелию это так, вот Господь Иисус Христос, жених, церковь, его невеста, то я, признаться, считайте меня либералом и плохим баптистом, вот, но я кротко отношусь к людям, которые не регистрируют свои отношения в ЗАГСе. И даже, в общем, не говорю, чтобы в церкви обязательно венчались. Так, иногда капаю на мозги, но редко. Потому что у меня принцип такой, что если люди друг друга любят и живут вместе, ну, чего ученого учить? Значит, кашу маслом портить.
Уже вот, да.
Вот. А ведь в Америке, насколько я понимаю, нет отдельного религиозного закона по свободе совести. Есть поправка. Религиозные организации живут по закону о non-profit, то есть об организациях, не приносящих прибыли. То есть я помню, что в начале 90-х годов обсуждался вопрос, а нужен ли вообще России закон о свободе совести? Недостаточно ли приравнять религиозные организации просто ко всем общественным организациям? И тогда, скажем, макаронники, вот завелась давеча религиозная организация, которая исповедует веру в летающий дуршлаг с макаронами, пастафариане.
Вот.
И они бы не рвались регистрироваться как религиозные, а они общественные, мы общественные. Так, может быть, можно вообще без закона?
Честно говоря, наши законодатели в начале 90-х, они стояли именно на таких позициях. В принципе, наша Конституция написана таким образом. Ведь у нас 28-я статья Конституции, например, гласит о том, что каждому гарантируется свобода совести и право выбирать, исповедовать, распространять, менять религиозные взгляды. Сейчас, вы знаете, что меня потрясло вот в этом законе? Возможно, многие незаконники не заметили, но в статью первую, вот абзац первый пункт первого статьи третий в законе теперь излагается таким образом. В Российской Федерации гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. То есть, понимаете, в Конституции есть вещи, которые и права, которые гарантируются каждому, то есть вне зависимости от гражданства, национальности. Ты находишься на территории Российской Федерации, тебе это гарантируется.
Я действительно, видимо, совсем незаконник. А тут что исчезло?
А тут исчезло слово «каждому». То есть гарантируется у нас свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать или не исповедовать, совершать богослужение. А вот кому гарантируется, будут теперь у нас компетентные органы решать. Идет как бы миграция от прав гражданина, когда вот гражданин занимается чем-то, законопослушный гражданин. Или если человек этот нарушает законы и становится преступником, то он несет за это наказание. Все. Религией он занимается, бизнесом занимается, общественной деятельностью. Это все неважно. Главное, чтобы он не совершал преступлений. У нас здесь сейчас уже другое. У нас группы граждан имеют право. То есть если раньше каждый мог индивидуально или совместно просто совершать какие-то религиозные обряды, то теперь это будет группа, которая должна сдавать информацию о своих членах с паспортными данными.
Да,
это практически регистрация.
Ну, я когда прочел поправки, но я не юрист, так что я еще раз спрашиваю, означает ли это, что, скажем, вот те же самые инициативники, я прошу прощения.
Нормально это, хороший термин.
Да? Нормально название.
Да.
Вот, что те же самые инициативники теперь окажутся в положении преступников.
Да, вы знаете, вот что интересно, что, конечно, вот в европейском законодательстве, например, только во Франции есть такая норма, которая позволяет закрывать, ликвидировать религиозную организацию в случае, если она совершает более двух уголовных, тяжких уголовных преступлений.
То есть
больше таких норм
нет. Два разрешено?
Да, да, два разрешено.
Как едем по Франции.
А у нас действительно не сдал отчет, и будешь закрыт и не будешь пользоваться правами.
Но ведь, если я правильно понимаю, вот эти поправки, 3 июльские, они либерализируют законодательство, потому что вместо двух отчетов разрешено один, так?
Сказать, раньше религиозная группа вообще не сдавала никаких отчетов, а теперь будет раз в 3 года обязана сдавать.
Нет, позвольте. Там по поправкам вот 2 раза в год религиозные организации должны были подавать уведомления.
Да, это другое. Это религиозные организации. Потому что раньше религиозная группа...
То есть, вот, например, ЕХБ. Они 2 раза в год подавали уведомления.
Да.
Теперь один.
Они подавали два разных. Одно уведомление передавали, а одно отчет. Парочка отчетов.
То есть теперь пара отчетов устранены?
Нет, отчеты, наоборот, будут по-прежнему сдаваться в апреле месяце, но формальное уведомление, что мы продолжаем деятельность,
там требовалось формальность,
теперь
именно
отменено.
То есть 22 апреля отчеты, а остальное больше ничего не надо.
До 15 апреля.
На день рождения Ленина 22 апреля.
Да, но... Заранее надо, 22-го, чтобы все было готово.
Но что касается тех, кто не регистрировался, насколько я помню, решение не регистрироваться было принято в связи с требованием властей советских предотвращать распространение Евангелия и не допускать религиозного обучения детей.
Но это, вы говорите, еще о советской практике.
Советская практика.
Там была главная доктрина религии покончить.
Да. И то есть действующие регистрированные церкви, они все обязаны были подписывать это обязательство. А группа отказавшихся от регистрации, инициативники так называемые, они отказались
идти таким путем. Нет, подписывать требовалось всего лишь на все обязательство исполнять закон 29-го года, в котором...
29-го года, по-моему, инструкция, а не закон.
Ну, инструкция, да.
Но адвокат сидит. Я для слушателей замечу, что кроме декрета об отделении религии от государства, который никто не отменял, кстати, до сих пор, главное, это была инструкция 1929 года, причем инструкция засекреченная. Хотя на руках она бывала у духовенства, но формально это считался документ для служебного пользования. Я знаю реальные случаи, когда людей сажали за распространение этой инструкции, потому что они как бы
секрет рассказывали. Да.
Вот, наиболее шокирующим в этой инструкции, я бы сказал, было 2 пункта. Запрет без регистрации для православного. Крестить и венчать, то есть нужно было вынуть паспорт. А за этим следовало уведомление на работу. И, во-вторых, запрет на благотворительность. Решительно и категорически. Тогда у меня в связи с этим вопросом по этим новым поправкам. Значит, группа будет ограничена в правах 10 лет, и в течение этих 10 лет, вот поправьте меня, правильно ли я понял поправки, потому что там специфический язык, значит, она не будет иметь права проводить религиозные обряды в больницах, госпиталях, детдомах, интернатах и в тюрьмах. И концлагерях.
В домах престарелых, да.
Но это же запрет на благотворительность.
Это запрет на религиозную деятельность.
Это скорее...
Ну, если я иду причащать больного в больницу.
Ну, конечно, да.
Это не благотворительность, это скорее запрет удовлетворения духовных потребностей граждан.
Да.
То есть это ужасно.
Это вот антиконституционное положение. То есть Конституция гарантирует, я хочу, я нуждаюсь, я могу.
Да.
А этот закон говорит, не можешь, потому что вот у тебя нет регистрации.
Ну, в течение 10 лет.
Ну, да, через 10 лет уже все помрут.
Юрий Кириллович, да.
Ну, вот возьмите, 97-й год. А с этого года, 97-го года, сколько этих поправок? И все они, поправки, репрессивный характер носят. Ни одна поправка не снимает запреты, ни одна поправка не расширяет полномочия, ни одна поправка не облегчает жизнь религиозной общины.
Да ладно, смотрите, вот запрещено создавать образовательные учреждения. Это сколько же мне, как священнику, облегчения?
Я не должен
вести воскресную школу.
Вот, ваш юмор меня восхищает. Но я вам могу сказать, что 1000 общин регистрации лишили себя сами, потому что этот закон...
Десятки тысяч, как бы.
Может быть, и десятки. Я говорю о тысячах, поскольку владеют этим сектором. А в общем, может, и десятки.
Православных приходов в России где-то порядка, сейчас, насколько я понимаю, там 20-25 тысяч. Протестантских, насколько я понимаю, вот всех деноминаций, пятидесятники, баптисты, где-то 10 000 в Минюсте. А вот незарегистрированных, вы бы сказали, какой процент?
Еще 25.
Да вы что?
Да. И в этом главная причина всех этих законов. Вот в 97 году уже, могу как свидетель сказать, что уже тогда православие получило статус государственной религии, и в преамбуле это было записано.
Не государственной, традиционной.
Это игра слов. Самое главное, было признано, православие ключевую роль играет в религиозном пространстве, государственную идеологическую роль ключевую играет. И закон этот 97 года был инициирован именно в таком виде, под давлением православной церкви. Там было как раз поставлено вот эта вот централизованная организация обладает всеми правами, а местных религиозных организаций вывели из этих возможностей права иметь. 15 лет это было именно право такое сделано, или бесправие, чтобы лишить новым организациям права развиваться, их вывести вообще из правового поля. Это было тогда под давлением православия сделано. И именно потому было это сделано, что православных было 10 тысяч на ту пору, а протестантских было 30 тысяч. И тогда все вот эти репрессивные меры, они были главным продолжением закона 29-го года «С религией покончить».
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная новым, я бы назвал, третьеиюльским поправкам закона о свободе совести. Екатерина Анатольевна, вы, конечно, юрист, но вы еще и православный человек. Вам нравится, если вы согласны с Юрием Кирилловичем, вам нравится, что вот православие названо и признано традиционной религией, и согласны ли вы с тем, что оно имеет преференции, и с тем... И считаете ли вы, что оно должно иметь преференции? Вот как вы описывали про западную жизнь, что вот у одних государство знает и уверено в их позитивной социальной роли, а другие могут, пусть подождать.
Ну, это повсеместная практика в большинстве стран и континентов. Я, правда, не Америка, это немножко другая ситуация в Америке, но там государство построено на таких принципах, что ни одна из религий не может быть одобрена, поддерживаема как-либо государством.
На инаугурации американских президентов я не помню православных архиереев. А вот Билли Грэм присутствует неукоснительно, и ни для кого не секрет, что епископальная церковь в Америке играет ту же роль, что государственная англиканская церковь в Великобритании. Не совсем ту же, но вся элита в епископальной церкви. Финансирования прямого вот такого поощрительного нету. Но, как часто подчеркивают, мне кажется, именно американские историки, концепция Джефферсона, она не концепция вот, изоляции государства и религии. Она более тонкая. Это некоторый баланс. Вот, то есть тоже не идеал. Но я же не спрашиваю вас, как есть. Я спрошу вас, как вам хотелось бы?
Мне кажется, что это совершенно нормально. Вера без дел мертва. И каждый верующий человек старается сделать все, что можно, доброго, хорошего, светлого в отношении своего ближнего. Традиция благотворительности, социальной защиты, она была свойственна православной церкви с самых начал ее деятельности на территории нынешней России. Это совершенно нормально, что верующие и приходы, и церковь сама по себе предлагает свои ресурсы человеческие, свои возможности для того, чтобы облегчить жизнь сограждан, участвуя в социальной сфере, в благотворительной сфере, в культурной сфере.
Можно я от лица вот в том числе тех людей, которые сейчас защищают свой маленький парк у метро Бабушкинская от строительства храма, скажу, что а вы уверены, что они предлагают свои ресурсы? Потому что до сих пор вы говорили о том, что они получают государственные ресурсы, выступая в роли, ну, как говорят, вот банкиры. Взял кусок сала, передал, глядишь, а ручки-то сальные. Почему хороший кассир считает золотые монеты, надев белые перчатки, потом их сжигает, и золотые крупинки остаются в банке? Вот начиная с 90-х годов идея была такая: у нас нет ресурса, говорили иерархи традиционной конфессии, но есть, но вы дайте нам ресурсы, у нас есть совесть, и мы распределим по совести, не то что какие-нибудь баптисты.
Почему у нас был бурный рост протестантизма в начале 90-х? Потому что в протестантизме огромное внимание уделяется именно изучению Библии, в стремлении понять, что же Бог хочет от человека.
Что-то вы обижаете православных. Вы так говорите, как будто у православных нету течение
Библии. Нет, ну вы знаете, я сама могу свидетельствовать о своем опыте, потому что когда я пыталась что-то такое найти, ходя в храм, в то время у нас не было ни евангельских чтений, как правило, ни батюшек, с которыми можно было побеседовать о Евангелии. Тогда уровень образования все-таки среднего священника был довольно-таки невысокий. А, скажем, у протестантов с молодых ногтей дети уже в семьях читали эту Библию, запоминали наизусть и обсуждали.
В нарушение закона, который запрещает обучать детей
вне
рамок образовательной программы.
Защищая религиозные меньшинства в России, я встречала представителей многих деноминаций, и протестантских, и многие делились со мною воспоминаниями о своей юности, когда в лесу они прославляли Бога. Да. Это было счастливое время.
Счастливое время.
Комары.
А кругом мушкара. Были полицейские и некоторых в наручниках.
Вера – это как любовь. Ты счастливо влюблен и любим, и ты живешь в этом, и ты ни за что не отречешься от этого.
Но в любви иногда там некоторые любят с наручниками, а в религии такого все-таки не помню.
Ну вот мне кажется, ваше сравнение довольно-таки меткое. Поэтому и разные деноминации, знаете, где с наручниками, наверное, где без наручников, где там что. Вот. Ну, каждому свое. Главное, если человек хочет поклоняться чайнику, пускай он поклоняется
чайнику.
Чайнику
нельзя,
дуршлагу, пожалуйста.
Дуршлагу, бутылки.
Это должна быть... Невозможно забрать вот это стремление к жизни в согласии со своей верой от человека. Можно писать множество законов, но это как... забродившее тесто, накрывая его крышкой, оно будет просачиваться из-под крышки. Все равно религиозную жизнь невозможно как-то вот завинтить и остановить. А то, что касается православной церкви, то за прошедшие 25 лет, конечно, произошло очень много изменений. Я не думаю, что такой рост православных общин можно объяснить только деятельностью закона, вернее, действием закона 97-го года, который немножечко прикрыл источники, вернее, прикрыл возможности для развития новых религиозных движений и разных других представителей религиозных меньшинств для бурного развития в России.
Конечно, нет. Наверное, этого и никто не говорит. 97-го года закон отдал преференции православию такие, что средства массовой информации закрыли все. И это было, помните, телевизионные христианские программы протестантского характера. Это были радиопрограммы, это были открытые двери образовательных учреждений, тех же самых больниц и открытых площадок. А с тех пор по этому закону, или, по крайней мере, под общей тенденцией, из всех общественных площадок религиозные организации неправославного характера изгнаны. Сегодня арендовать помещение для любого мероприятия праздничного, для любого мероприятия религиозного характера невозможно. Сегодня закрыты телевизионные все программы, радиопрограммы. Сегодня закрыты все средства массовой информации, общедоступные для протестантских церквей. А это только пример, когда где-то народ бастует, народ протестует, но все-таки волей власти стравится храм там, где был сквер, где люди гуляли с детишками. И таких храмов 200. И если, представьте себе, 200 скверов уничтожено, вопреки мнению населения православного, вопреки тому, что гражданское общество говорит, не надо здесь храм, постройте его там через дорогу. Нет, построим здесь, в скверике в зеленом, где люди годами, выращивая детей своих, играли с ним. Это стоит такое давление, которое уже не религиозный характер носит. Это тотальное давление, которое насаждается в обществе и лишает вообще-то уважения к религии, интереса к религии. Если говорить по-честному, это тоталитарное насаждение православия в нашем обществе вот этой властью авторитарной, вот этим законом, который мы сейчас держим в руках, он убивает саму религию, настоящую веру. Он превращает снова идеологию в государственную.
Ну-ка, у нас тут закрутился диспут. Но Екатерина Анатольевна говорит, что нельзя убить религию, она все равно вылезет, как тесто из чайника.
Вот она и вылезла.
А вы говорите, что можно. А можно тогда совсем такой провокационный вопрос? Вот когда я по интернету смотрю, как обсуждают эти поправки, В общем, основной вопрос такой. В квартирах можно будет молиться или и это уже подлежит запрету вот по этим поправкам? Вы, кстати, Екатерина Анатольевна, как бы оценили? Вот это все-таки закрытый создается юридический статус, перечень, или открытый? То есть вот можно еще приглашать друзей в квартиру и молиться с ними в квартире? Или религиозная группа, полный перечень, все фамилии переписать, паспортные данные, и кто не переписан, не имеет права войти?
Так далеко законодатель не идет, чтобы вообще было запрещено осуществлять какую-либо религиозную, индивидуальную деятельность, вернее, или групповую.
Но я полицейский. Да. Я беру этот закон, поднимаюсь на третий этаж и квартиру номер 48 как раз. Почему? Потому что позвонили соседи и говорят, там что-то шебуршат. Вы помните, 37-й год. Простые вещи, да? Я полицейский, прихожу с законом, говорю, что у вас здесь? Молите на собрание. У вас есть регистрация? Нету.
Уведомление
подали? Нету. Кто позволил? Все. Вот этот закон как раз снимает все запреты. И самое печальное, что, как я говорю об этих скверах отобранных, есть конституция, мы ее положили в дальний ящик.
Так есть это закон. Вы, баптисты, положили конституцию в дальний ящик?
Мы, государственная власть, вместе с баптистами и с православными, которые совершенно отдали всю полноту власти некоторым людям. А Конституция говорит, что власть принадлежит народу. А Конституция говорит, что носитель суверенитета государства российского – народ. Покажите мне элементы, где народная власть могла проявить себя. Вот в этих же скверах, когда народ выходит и говорит «нет». Народу говорят, пошли вон, не ваше дело. А теперь Конституционный суд, который выносит постановление, что Конституция в нужное время, в нужных местах, это бумажка пустая, не нужно на нее обращать внимание. Вот когда мы пришли к этому, то мы все отказались от своих прав и от своих полномочий. И теперь, когда говорит, законодатель так далеко не пошел, он зашел уже туда, куда и, не знаю, Макар не заходил с телятами своими. Потому что вот эти вот постоянные репрессивные законы, от этого вот 2000 года начиная, они ликвидировали все правовое пространство в обществе. И гражданина с правом, с честью и достоинством, пойдите найдите сегодня. Пойдите найдите человека, у которого есть вот это право молиться, вот этому дуршлагу или Господу Богу, по моим убеждениям или по другим, найдите. Сегодня вот этот показывает, как идут по улице два парня, взявшись за руки, всего-навсего. Два друга идут, взявшись за руки. И они изображают, значит, любовь, да? И вот эта вот пикалка, которая рассказывает, как каждый встречный их материт.
Это отец Всеволод Чаплин, отец Андрей Кураев?
Нет, это абсолютно независимо от Кураева. Но сам дух вот этого ненавистнического отношения друг к другу, к инаковости, он насажден и до такой степени накален, что сегодня вот идет человек не такой, как он принят, его сразу бьют. Вот дали вот эти вещи, группы религиозные, и, пожалуйста, пошли доносы, пошли полицейские разгромы.
Дайте я вас на лету срежу, как меня срезали в вашем блоге, когда я что-то такое про свободу совести вякнул. Вот я цитирую два информационных сообщения. 21 ноября 2014 года Департамент образования Москвы подтвердил, что московские школы могут бесплатно, безвозмездно предоставлять помещение для катехизации Русской Православной Церкви Московской Патриархии. 23 октября 2013 года в городе Гвардейске Калининградской области участковый полицейский пришел в одну из квартир, где проходила встреча свидетелей Еговы. Сотрудник предупредил собравшихся, что они не имеют права проводить в квартире богослужение. И когда меня спросили, вы что, считаете свидетелей Еговы христианами?
Ну, это вопрос вы мне сформулируете.
Вы считаете свидетелей Еговы христианами?
Я считаю свидетелей Еговы совершенно правомочно проводить свои собрания, выполнять свои религиозные требования. Мне неведомы их доктринальные такие вот вещи, чтобы назвать их христианами в таком чистом виде, да? Но это не меняет отношения. Они свободные граждане, законопослушные граждане. По Конституции они имеют право осуществлять свою деятельность религиозную в квартире или в доме, или построенном. А гоняют их постоянно по всей стране. Да вот я же об этом и говорю. И завтра этих будет гонять группы все молящиеся. И Еговы, и мормонов, и адвентистов, и баптистов.
Мормонов уже.
Потому что самая главная идея, почему я говорю это ФСО и КГБ? Потому что главная идея, что государство, власть приватизирована вот этой вот группой людей, у которых мышление, оно одноклеточное. Оно представляет себя государством, а весь народ и все остальные окружающие силы опасны вражеской силой. И отсюда это мышление. Везде опасность, везде враги таятся, везде подозрительные люди, нигде нет доверия, никому нет доверия.
А теперь скажите мне, Юрий Кириллович, вы согласны с тем, эта норма, по-моему, взята из европейского законодательства, что право человека и гражданина на свободу совести может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо, в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав, законных интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Конец цитаты. Вы согласны с такой формулировкой?
Согласен.
Это нет. Соответствует европейскому закону?
Нет, конечно.
В какой части не соответствует?
Ну, конечно, там нет и речи о безопасности страны и обороноспособности государства. Это неприменимо.
Да вы что?
Да, конечно.
Это новация. Юрий Кириллович, вы согласились с драконовским законодательством?
Я неверно услышал вас.
То есть, что касается здоровья, нравственности, это так. Да.
А теперь скажите мне, хоть Франция, хоть Германия, хоть Россия, разве имеет право государство, хоть трижды демократическое, в законе употреблять слово «нравственность»? Что государство может знать о нравственности? Как можно ограничить
согласен
свободу
вами,
ради
да,
нравственности? Ну, а ведь это общая мировая практика.
Ну да, это европейский стандарт.
Здесь я
да.
на этих главных остановился принципах и поэтому выразил согласие. А на самом деле вот эти все аспекты расширяющие.
Об обороне я уж не говорю. Да. Нравственность, безопасность, да. Порядок. Как определить, что это такое?
Дело в том, что в большей части европейских государств, например, законодательство рассматривает, вернее, исходит из того, что каждый гражданин действует как человек порядочный,
в интересах
нравственный.
Государства.
Нет, не в интересах
гражданин
государства.
Должен действовать в интересах себя.
Вступая в какие бы то ни было отношения, он проявляет как бы... добросовестность и порядочность и нравственность. То есть, если он вступает в бизнес-отношения, он никого не обманывает, не мошенничает, он рассчитывает свою деятельность так, что получается.
Это законопослушание. Закон о нравственности очень
нет,
разные вещи.
Нет, нет. Дело в том, что не все страны живут по такой системе правовой, как Россия. Некоторые страны, например, англосаксонская система права, она предусматривает, что человек действует не так, как закон написал, а в соответствии с общепринятыми нормами морали и нравственности.
Окей, но если производитель детских погремушек изменяет жене, это не подлежит регулировке со стороны
государства. Это его проблема, да, вернее, проблема его семьи. Но если он использует ядовитые краски, это непорядочно, это плохо,
и он будет
отвечать перед законом за это. Не из-за того, что он нарушил там государственный стандарт в области производства.
Чудно. Тогда еще раз напомню нашим слушателям, что это программа «Радио Свобода», посвященная новым поправкам к закону о свободе совести. У нас в гостях Екатерина Смыслова, адвокат, и христианин вероевангельский Юрий Супко. Так я вам напоминаю тогда идею...
Когда вы говорите христианин вероевангельский, а я евангельский христианин, это вы можете...
Ой, тысячу извинений, Юрий
Кириллович. У наших слушателей вопросы.
Тысячу извинений. Евангельский христианин.
Евангельский христианин. Хотя это, в принципе, да, вот...
Действительно, тезис Фомы Аквината о том, что фальшивомонетчик менее опасен для общества, чем еретик. Потому что фальшивомонетчик всего-навсего подделывает презренный металл, а еретик подделывает идеи. И поэтому, писатель в аду, написавший порнографический роман, дольше будет мучиться, потому что те фальшивые деньги уже давно стерлись и истлели. А его романы циркулируют и порождают у новых и новых людей соблазн и похоть. Такова логика, я хорошо помню дискуссию 90-х годов, которая вдохновляла и вдохновляет, видимо, людей, что и в сфере религиозной вот
да,
защита нравственности.
Вы знаете, это мне напоминает, вернее, это мне кажется, что кто-то старается быть более нравственным, чем Бог, потому что Господь дал свободу выбора человеку даже в Эдемском саду. Он сказал, вот, пожалуйста, древо познания добра и зла, плода от него не ешь. Он не огораживал забором, он не ставил охрану, он поставил его на виду, пожалуйста. Вот, то есть человек должен иметь свободу выбора. Вот, пожалуйста, какие угодно так называемые еретики или какие-то новые экзотические религиозные движения, или протестанты, или католики. Вот православие, пожалуйста. И слава Богу, у нас теперь есть свобода проповеди. Ну, правда, получается не у всех, извините, пожалуйста,
ну,
Юрий,
знаете,
Кириллович.
Свобода есть, да, да. Даже в тюрьме.
Но... Хорошо, я возвращаюсь все-таки к поправкам тогда.
Люди должны делать свой собственный выбор.
Потому что я, кстати, Юрий Кириллович, вот как на духу скажу, что я не как историк считаю свидетелей Иеговы христианами. Изучал их догматику, и я скажу, что весь цимис в том, что мормоны и свидетели Иеговы, этот страшный призрак современного христианина, две самых быстро растущие группы, они ведь, извините меня, бывшие протестанты, которые дошли вот до этих взглядов, потому что тщательно реконструировали веру первых христиан, исходя из своих каких-то позиций. Многоженство было в эпоху Нового Завета, не мормоны его придумали. Вот. То же самое касается свидетелей. И в этом отношении, я скажу, не похоже на ранних христиан, вот как мы знаем их из исторических документов, хотя бы нетерпимостью. Сколько раз я пытался их посадить вместе с евангельскими христианами, с православными. У них принцип нет. Ну, вот
у одни. Них.
Да, у свидетелей. Вот. Но это первохристианский принцип. Как ходить вдвоем? Это же принцип, запечатленный в самом Евангелии.
Согласен в этом случае.
Вот.
Да.
В этом смысле встает вопрос, когда говорят о новых и старых религиях, о традиционных и нетрадиционных. Мормоны в России с конца XIX века, свидетели Иеговы, квакеры с XVIII века. То есть реально новых религиозных движений, их очень мало. Вот так. Потом, Юрий Кириллович, вот вы все время нападаете на православных, что вот преференции православным, льготы православным. Но 2 месяца назад в Оренбурге снесли православную церковь. Причем эта православная церковь была построена, на, в общем, еще в 50-е годы. Она пережила даже хрущевские гонения. С точки зрения Русской православной церкви и Московского патриархата, это отделившиеся, тоже такие инициативники, катакомбники. Она их не признавала, они ее не признавали. То же самое со старообрядцами. У них были и остаются проблемы, у тех, которые не контактируют с государством. С православными свободной церковью в Суздале отобрали 15 церквей за последние 10 лет.
А мощи?
Ну, мощи у вас, как евангельского христианина, это не должно беспокоить.
Но все-таки власть-то у вас.
Но беззаконие получено. Я это к тому, что водораздел-то, оказывается, проходит не между новыми и старыми. И тогда мой вопрос Екатерине Анатольевне, которая это лучше, наверное, знает. Религиоведческая экспертиза, которая в этом законе теперь получает, как я понимаю, дополнительные права по отношению к религиозным группам. Что это такое и с чем она будет есть верующих? И есть ли аналоги?
Есть ли смысл? Да?
Дело в том, что это вообще экзотика, потому что если, как, например, возникли саентологи, когда они возникли, то многие страны просто не знали, как к ним относиться, потому что это коммерческая психологическая практика, которая является основным ритуалом у них. Она
а
очень
если после исповеди человек отходит на блюдечко, кладет 10 рублей, исповедь превращается в коммерческую психологическую практику?
Нет, 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 там другое.
А как вы отличите? Вот мой вопрос. Где вы, как религиоведа, он берется отличить?
Здесь два вопроса. Во-первых, компетентности религиоведов в вопросах религии и других вопросах, скажем, их знания международной практики, что я очень сильно сомневаюсь. Вернее, с чем мы сталкиваемся сейчас, что та религиоведческая экспертиза, которая осуществляется, эксперты, как правило, люди не того уровня, скажем, профессуры религиоведческой, а журналисты определенных.
Ну, во-первых,
там,
есть Александр
прочие.
Леонидович Дворкин, который просто титан мысли. Во-вторых, извините, а вот, скажем, Московский университет, где кафедра религиоведения просто переросла, преобразилась из кафедры научного атеизма. И профессура вся та же самая. Вот. И они издают свои статьи 50-х, 60-х годов на голубом глазу, ни в чем не покаялись, ничего не поняли, ни от чего не отреклись.
А денежки берут?
Они не берут, им дают.
Ну, им дают, а они берут.
Вы такую профессуру согласны иметь в качестве религиоведов?
Знаете, я вообще считаю, что это какой-то бред. честно говоря. То есть с объективной точки зрения, безусловно, если это профессура, которая занимается религиоведением профессионально, и то ей можно доверить.
Но если... Вы думаете?
Да,
а если человек историк, профессор истории, ему можно доверить политику? Он историк, он же знает, какой политика была 100 лет назад, 1000 лет назад.
Лучше всех знает.
Был один случай, Милюков. Пустили человека в политику. Произошла Октябрьская революция. Ну, не Павел Николаевич виноват, конечно, только. Но все-таки одно дело религиовед, и совсем другое дело. Ты приходишь в полицию и говоришь, мормоны такие-то. Вот эти православные плохие, эти православные хорошие.
Ну, если, конечно, эксперты выносят свое экспертное мнение на основании брошюр об опасности тоталитарных сект, распространенных, там, написанных каким-то озабоченных проблемами духовной безопасности России малообразованным человеком, то, конечно, это страшно, это опасно.
А если хорошо образованным человеком, это лучше?
То это надо принимать ко вниманию. Потому что, вы знаете, у нас все-таки возникают некоторые новые религиозные движения, которые не имеют аналогов в мире. Свои доморощенные,
Богу,
там, как, например, Церковь Последнего Завета, например, да, с Виссарионом.
Да.
И с этим тоже надо как-то изучать, а что это такое? И как?
Ну, можно, Юрий Кириллович, вы сказали, нужно изучать.
Да, вы знаете, изучать
или
это
можно...
изучать надо. Но когда речь идет об совете экспертном, да, то это же анахронизм, и причем это беззаконие. То есть Конституция
вот,
гарантирует...
Закон написано.
Это беззаконный закон. Конституция гарантирует, а потом приходит полицейский и начинает исследовать. А ваша религия не входит в нашу категорию. Она еще, понимаешь, не прошла у нас тут экспертизу. А если мне гарантирована Конституцией свобода, то кто мне предъявит сейчас, какие рамки религии мне нужно избрать, можно избрать, нельзя.
В рамках обеспечения обороны, безопасности государства и нравственности.
Это вот чушь как раз, которая говорит о чем? Люди, находящиеся там в кабинетах власти, не понимают, что такое государство. Государство – это прежде всего люди, граждане страны. А они всего лишь навсего должны выполнять свои обязанности так, чтобы мне, как гражданину, и всем было бы комфортно. И в области бизнеса, и в области религии, и в области отдыха мне было бы комфортно. Но власть, она у нас построена таким образом, что она себе создает комфорт. Отчего у нее все время чешется и зудится, потому что она боится, что тут где-то кто-то и подсидит, и кто-нибудь про нее правду скажет. Это очень вот такая, знаете, модель, в которой гражданину ни прав, ни свобод не остается. Поэтому нужны эксперты, поэтому нужен контроль, поэтому нужны вот эти КПЗ, лагеря, суды, вот этих вот инструкторов. Да, на каждого верующего 20 человек. Стыд и позор, одним словом.
Знаете, мне бы хотелось поделиться просто опытом Австрии, той же самой, которую уже упоминала, то, что вот в марте этого года Австрия, будучи озабочена финансированием мусульманских общин из-за рубежа, Саудовской Аравии и прочих источников, решила что-то с этим сделать. Для предотвращения влияния террористов на мусульманских верующих, проживающих в стране. Так вот, они решили принять меры такого рода, чтобы мусульманам не было необходимости искать финансовую поддержку из-за рубежа. То есть оказать большую поддержку и проявить большую заботу в отношении мусульманских общин. Дали дополнительные права, например, право официально не работать в дни мусульманских праздников. Дали обязательное обеспечение халяльным мусульманским питанием всех заключенных.
У нас мусульмане в Москве одну мечеть имеют, и хватит.
Не, три. Четыре.
Но
четыре? Татарская,
все, извиняюсь.
Соборная.
Просто когда наше мусульманское празднество собирается 100-тысячным массивом на тротуарах, на дорогах Москвы, и наши чиновники при конституции свободе вероисповедания говорят, пусть на тротуарах помолятся, чего такого страшного. Это все как раз из той области.
Да, поэтому вот в той мечети, которая у Поклонной горы, периодически гибнут люди, потому что они идут на намаз пятничный, а там нет подземного перехода, они идут через кольцо, и там машины несутся на большой скорости, люди гибнут. Дали, кстати, полгода тому мусульманину, который в мечети в старой татарской в Замоскворечье, там были какие-то беспорядки несколько месяцев назад, и все усмотрели в этом такую вот типа освобождение. Ничего не получилось. Полгода за то, что посмели освобождать несправедливо захваченного человека. Но, Юрий Кирович, время истекает, а вот вы употребили слово, которое мне показалось очень спорным, что человеку должно быть комфортно. Вы понимаете, потому что это же та же самая логика, что логика у людей, принимавших эти поправки, что человек – это такой вот хрупкий, слизистый клубочек, который нужно защитить от колорадских жуков в виде американских миссионеров, нужно защитить от нефтяных денег Саудовской Аравии, там какого-нибудь хабитского толка.
У нас свой
вот. Человека нужно вот в ватку такую, вот комфорт именно в этом. И вот ваша идея комфорта, она
нет,
же
не для как раз
кажется,
не
что надо выбирать либо комфорт, либо свобода.
У меня как раз не эта идея. У меня как раз идея, что я гражданин страны, в стране, в которой живу, я обеспечу свою семью, себя и хлебом, и религиозными потребностями. Мне не надо мешать. Я не полезу на соседний участок, я не имею права. Вот здесь государство придет как жандарм.
Я... Вы хотите, чтобы государство контролировало, скажем, церковь Нового Завета и следило?
Нет,
не
хочу.
Ли они там
не хочу.
Бомбы?
Не хочу. Государство не имеет там никаких возможностей какой-то правильный сделать вот для меня вывод, что я правильно верю или неправильно. Вот когда оно вмешивается.
А про другого?
И про другого тем более.
То есть вы предпочитаете рискнуть и допустить возможность, что за стенкой живет террорист, чем дать государству возможность
вот
ворваться?
Здесь как раз, вот здесь как раз мы должны сказать. Чекисты, ФСБшники, ФСОшники не работают. И они свою лень и бездеятельность, и бездарность перекладывают на нас с вами. И говорят, вы запишите, вы донесите, вы расскажите, вы на экспертизу себя подайте. Они не хотят работать, поэтому они не могут вылавливать настоящих врагов страны, тех, которые приходят к нам действительно с какими-то замыслами коварными, и они всех вот так выслеживают, и всех вынюхивают, и всех еще требуют справки. Я вот так расцениваю вот эти действия, и эту вот попытку законом экспертизу там провести надо мной. А тем не менее, самолеты падают и взрываются у нас. Дома и дороги.
Говорил Юрий Кириллович Сипко, я все-таки закончу на оптимистической ноте, потому что, несмотря на все поправки, в России за последние 25 лет количество верующих возросло. Растут быстрее протестантские деноминации, евангельские христиане, христиане веры евангельской, пятидесятники. Значит, повторяется ситуация, как в Китае, когда оттуда выгнали всех иностранцев в 29-м году, количество верующих, вместо того, чтобы сократиться, оно вдруг выросло и продолжает расти. Значит, оказывается, что гонение, как сказал еще Тертуллиан, это действительно благодатная помощь. Поэтому не надо бояться поправок, не надо бояться террористов, не надо помогать органам. Вот надо веровать в Господа Иисуса Христа. Вот, и в надежде на то, что вера преодолеет любые к себе поправки, мы и закончим нашу программу. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», в которой участвовали Екатерина Смыслова, Юрий Сипко, вел программу Яков Кротов.
Стрелять меня сразу трясет.
По нашей статистике, мирные граждане, вот, которые становятся заложниками войны, в 6-7 раз страдают больше, чем военные формирования.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» командировка в зону обстрела.
Радостно, весело нам песни спевать, хороводы кружлят и тащат танцевать.
Мы привыкли общаться, и русский, и украинский у нас смешанный язык. Мое мнение, я считаю, что и здесь Украина, и Дебальцево, и Енакиево, и вот те города, которые под ДНР, ЛНР, они тоже Украина. Зачем делить? Там такие, мы все одной раз.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Миф – это великий соблазн. Да, он помогает понять явление, но он же дает готовую формулу в культуре, истории, политике. Программа «Мифы и репутации» приглашает взглянуть на изнанку привычных объяснений и самому оценить репутацию той или иной фигуры. «Мифы и репутации» в воскресенье в 10 вечера после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.